мнение – это суждение, основанное на интерпретации фактов и эмоционального отношения к ним. Открытый разговор на Латвийском радио 4.
Город солнца, инновативный экорайон, оснащенный солнечными панелями, квартал искусств, дельфинарий, ипподром, велотрек, конькобежная трасса. Все это появится в Риге через 4 года, если вы проголосуете за правильную партию. Ну, помните крылатое выражение латвийской политики «как можно не обещать». Меня зовут Анна Строй. Сегодня я веду программу «Открытый разговор». Извиняюсь за свой голос. Буду говорить меньше, потому что сегодня у меня прекрасные гости, которые справятся и будут говорить много, и которых будет очень интересно слушать. Это Данута Дембовская, политический обозреватель русской редакции портала «Делфи».
Добрый день.
Знакомые нашим слушателям по утренней программе «Домская площадь», где Данута ведет политический блог. И Юрий Спайдерс, доктор географических наук, публицист, многолетний председатель Союза журналистов.
Добрый день.
Ну и, как всегда, я приглашаю слушателей принимать участие в нашем открытом разговоре. Пишите нам, присылайте вопросы, комментарии на номер WhatsApp 28040424, 28040424, или используйте возможность написать в студию с сайта LR4. Как обычно, я делаю тут такое вступление, что мы озвучиваем здесь свое личное мнение, а не позицию редакции. Как обычно, мы начинаем с самых интересных и громких цитат недели.
Подход США является типичным актом односторонности, протекционизма и экономического запугивания, который наносит вред другим, одновременно оборачиваясь против него самого.
Эти страны названивают нам и целуют мою задницу. Они до смерти хотят заключить сделку.
Я боюсь, что это приведет к настоящей горячей войне.
Катастрофы. 40 предприятий продолжают импорт товаров из России, 28 из Беларуси. И каждый месяц десятки миллионов таких товаров импортируются в Латвию.
В партии очень много, меню большое.
А возвращаясь к нынешним спискам, в главе их большая часть нынешних депутатов. Многие списки заполнены родственниками, коллегами лидеров.
Рассказ о будущем авиакомпании был связан с Мартином Гаусом. И, конечно, сейчас потенциальные инвесторы будут задавать много вопросов.
Ну вот такие темы мы будем обсуждать сегодня. Принимайте участие. Начинаем с выборов. Ну что ж, остается 2 месяца, списки поданы, номера присвоены. Можно сказать, кампания вступает в свою основную фазу. И в Риге 743 кандидата из 16 списков будут, так сказать, испытывать свою политическую фортуну. А рекордсмен в Латвии по числу кандидатов на одно место в самоуправлении – это Екапилский край. Там 13,7 человека на место. Получается, у нас, в общем, активные граждане живут политически, да, Данута?
Ну, пока у нас живут активные политики, которые очень хотят, чтобы граждане все-таки дошли до избирательных участков. Здесь еще очень забавно, что самая высокая конкуренция в Екапилском крае, про которую мы много узнали на прошлой неделе.
Да, ты имеешь в виду финансовое расследование.
Да, связанное
Интерпол.
С возведением дамбы. На самом деле, пока мы видим желание политиков, а вот избиратели... Это вопрос, и один из самых главных вопросов – это явка, потому что в 2020 году были внеочередные выборы в Рижскую думу, в 2021 году были выборы в остальные самоуправления, и явка была катастрофически низкой. То есть в Риге это во многом произошло из-за тех событий, которые предваряли выборы, роспуск думы, обрушение, скажем так, коалиции согласия «Честь служить Риге», которая правила городом достаточно долго, разочарование, наверное, в первую очередь русскоязычной части аудитории, низкая явка. И в результате мы увидели то, что увидели на выборах 2020 года в неочередном.
И тебе кажется, в этом году русский избиратель будет активнее?
Сложно сказать. То, что стали активны те, кто, скажем так, работает на русскоязычную аудиторию, безусловно. То есть пока мы видим активность потенциальных кандидатов, мы видим очень широкое меню. То есть русскоязычному избирателю предлагается очень много скажем так, партий, но вопрос, насколько все эти люди, которые уже там из утюга практически вещают о своих предложениях, насколько они действительно смогут мотивировать людей прийти голосовать, потому что, ну, наверное, не будет ошибкой сказать, что на русскоязычную аудиторию сейчас, ну, покушаются, ну, партии 4, которые выражены, 4-5 минимум, которые выраженно работают именно с этой частью электората, плюс есть партии, которые все-таки, ну, стараются проложить такую межэтническую линию, но, естественно, тоже не забывают о русскоязычном электорате. Поэтому вопрос, насколько вот такая атака на электорат действительно приведет к явке. Вот. Если же говорить о выборах в остальные самоуправления, то тогда, в 2021 году, тоже была очень низкая явка, но она была в том числе связана с пандемией. То есть многие избиратели, особенно в возрасте, все-таки решили остаться дома и не идти на выборы. Все-таки еще были в силе все ограничения, невзирая на то, что это было лето.
Ну, мой вопрос, Юрис, и тебе такой же. Как кажется, действительно, у нас активные граждане, которые ищут свои новые пути в политике? Или это желание по-прежнему вообще-то найти работу, потому что мы видели, сколько безработных в списке?
Ну, тут очень много, понимаете, нюансов. Ну, сейчас много нюансов касательно того, скажем, вот, ну, а что является ВЕКО плюс? Это участие каких-то силовых структур в предвыборной кампании. Потому что часто европейский стиль, значит, если не нравится кандидат, значит, ему там, как Ле Пен, там, или там, или вообще отменяют, запрещают, как в Румынии. Там, это сейчас...
Ты считаешь, это беспочвенное обвинение Ле Пен и Джорджеску?
Я не буду разбирать. Здесь важно, как наказывают человека. Не чтобы избиратель решал. Ну, мы там, так сказать, вот как, скажем, в Латвии было с Ламбергсом, да, там тоже начали, не отстраняли, избиратель решал и выбирал, кстати. Здесь, там иная, там, значит, избиратель ничего не решит, значит, решением суда все, ты не будешь, мы тебя... То есть на суд избирателей ничего отдавать не будут. Это, кстати, на что намекал вице-президент США Венц, когда он выступал в Мюнхене. Он как раз об этом он сказал. Вы вот уходите от демократии.
Ну, давайте от демократии поговорим потом.
Да, но теперь, ну, теперь в Америке. Насчет активности. Дело в том, что вот были европарламентские выборы. И в европарламентских выборах, это был мат-анализ, я его делал, в европарламентских выборах выявилось, что русскоговорящая группа явилась, активность была 2 раза ниже тех, кто, так сказать, говорит на латышском языке. Поэтому если бы активность русскоговорящих на европарламентских выборах была бы, ну, такая же, как у латышской части населения, то там был бы 1 плюс 2 мандата в Европарламенте. То есть был бы иной расклад. Но так как явка именно, так сказать, русскоязычной аудитории, это было 2 раза ниже, то это обусловило результат.
А чем ты объясняешь?
То же самое.
Мало информированности.
Во-первых, Европарламент обычно тоже, не все латыши хотят участвовать, потому что им без разницы, кто там, так сказать, будет в Европе и так далее. И поэтому вот вопрос насчет Риги, особенно насчет Риги, будет, как будет действовать избиратель, говорящий на русском языке. То есть граждане Латвии, которые в семье пользуются русским языком. Как они будут, если они будут так же вести себя, как они вели себя, значит, в европарламентских выборах, то...
Одна причина, почему русский избиратель более пассивный?
Понимаете, а вот причины, я беру факты, я беру цифры и получаю результат. А вот разбираться с причинами, здесь нужны ресурсы, понимаете, здесь нужен кто-то, кто вот хочет узнать. Я думаю, что узнали, знают, но никто об этом это не разглашает, потому что для каждого это свой секрет, потому что он придерживает результаты, чтобы использовать их для... Вот, для...
Так, да, ну ты улыбаешься, у нее есть ответ на секрет.
У меня нет ответа, потому что, ну как сказать, у меня есть только предположение, потому что действительно конкретные ответы должны опираться все-таки на социологические исследования. Я думаю, что выборы в Европарламент в целом не настолько показатель, возможно, потому что там действительно низкая явка. Я бы сказала, что эта явка низкая не только у русскоязычных, она низкая у определенной части латышей. Например, мы знаем, что Союз зеленых крестьян, который всегда получает представительство в Сейме и достаточно широкое, уже в течение достаточно долгого срока не может провести своего депутата в Европарламент. То есть это говорит, во-первых, о том, что это, скажем, региональный электорат, на который опирается СЗК, ему кажется, что Брюссель особенно далеко. То же самое происходит отчасти с русскоязычным электоратом, но здесь, я думаю, на выборах в Европарламент очень большую роль играют личности. Не будем забывать, что впервые не баллотировалась Жданок, все-таки она собирала свой процент голосов. И, во-вторых, наверное, изменилось отношение несколько русскоязычных избирателей к согласию, и в том числе лично к Нилу Ушакову. То есть, безусловно, он остается популярен, он прошел в Европарламент, но его популярность несравнима с той популярностью, которая была в те годы, когда он возглавлял Рижскую думу. Я думаю, что если мы посмотрим и попытаемся спрогнозировать явку на выборах в Рижскую думу в июне этого года, то нам надо немножко углубиться в историю. То есть, как я уже сказала, в 2020 году русскоязычные избиратели были ошарашены, растеряны после произошедших скандалов в Рижской думе, вне зависимости от того, объективно это было или субъективно, но вот это ощущение разочарования было. Потом последовал 22-й год, который привел в полное смятение русскоязычный электорат, и мы помним итоги парламентских выборов 22-го года, когда согласие впервые в своей истории не получило представительство в Сейме, хотя до этого, ну, мы можем говорить о том, что эта партия, скажем так, была, ну, почти абсолютным фаворитом, то есть большинство русскоязычных граждан, я думаю, это математически и географически подтверждается, голосовали за эту партию. Появилась партия «Стабильность», но, по сути, мы пришли к тому, что русскоязычное сообщество оказалось очень раздроблено, причем мы выяснили, что это люди отличаются, в том числе по политическим воззрениям, по поколениям, по имущественному уровню доходов, по
ну, так же, образованию. Как и
латыши, так да, же, конечно. Как латыши, то есть да. Просто до сих пор, скажем, родной язык был, ну, таким связующим моментом этническим голосованием. Мы помним, какие решения принимались в 22-м году. Это и вопрос о гражданах России, это и ускоренный перевод школ на латышский язык обучения и так далее, и так далее. Но, скажем так, произошел кризис политического представительства. То есть русскоязычные развалились на разные части, и, скажем так, они не понимали, что дальше. Сейчас мы подошли к тому моменту, когда, ну, скажем, как минимум политики начинают активно работать с этой аудиторией, потому что в Риге действительно от того, как проголосуют русскоязычные, зависит общий расклад. И есть мотивация, за что бороться. И, соответственно, мы видим, что русскоязычному электорату предлагают, ну, скажем так, разные блюда. И вот один из самых важных моментов, какой из них они предпочтут. Я осторожно предположу, что в русскоязычной части общества есть небольшая, скажем так, группа, которая будет голосовать, ну, скажем, за партии, более ориентированные на латышский электорат, но все-таки несколько более умеренные, скажем так. Это, но не за национальное объединение, скажем так. Я думаю, что какая-то часть проголосует за Шлессерса, который говорит о том, что не надо голосовать за русские партии, серии «Голосуйте за меня, они не отстоят ваши права». Плюс у нас образуется целая группа политических сил, которые все-таки в основном ориентированы на русскоязычный электорат. Это «Согласие», «Стабильность» и «Суверенная власть», которые будут конкурировать в том числе.
Ну, кстати, сказать, партия Журавлёва, при всей ее ничтожности, это тоже русская
да,
партия.
И Журавлёва, и да. Партия Центр. Там много. Угу. Вот, и это, то есть широта предложения, это, с одной стороны, плюс, с другой стороны, это может привести к размыванию голосов.
Ну, да, ну, то, с другой стороны, примерно это и было на прошлых выборах, за исключением стабильности. Да, безусловно.
Все вот эти маленькие партии, это все здорово, но если они не проскакивают через 5%,
да.
То они отнимают, то все вот они сокращают пропорцию.
И они отдают свои голоса.
Русскоязычного электората.
Да.
То есть вот это вот поэтому тут даже, так сказать, были, так сказать, ну, такие, значит, теории, что вот специально их инициируют, чтобы вот такие маленькие небольшие партии ориентированы на какую-то группу, так сказать, нелатышской аудитории, чтобы сократить представительство.
Ну, я хочу все-таки вернуться вот к своей ремарке, ведь на прошлых выборах тоже не было одной. Ну, как бы так, у Саскани были более сильные позиции, безусловно, но точно так же была партия вот эта центра Журавлёва, точно также был Русский Союз Латвии, которых нет сегодня, которого, условно говоря, Росликов сейчас замещает.
На самом деле это не так, потому что, ну, скажем, до, ну, наверное, мы можем говорить, до 19-го года, где-то, ну, примерно так, согласие все-таки имело, ну, выражено более сильные позиции, чем все остальные.
Но они существовали, тем не менее. Тем не менее, это предложение, если ты используешь
не совсем
выражение
так.
Меню, это меню было и раньше.
Не совсем. Если мы посмотрим абсолютно все партии, которые сейчас претендуют, ну, прямо
16.
Русскоязычные, на русскоязычные голоса, то практически в каждом списке мы найдем людей, которые состояли в согласии.
Да.
То есть это говорит о том, что сама группа политиков, которые входили в согласие, раскололась по разным, разошлась по разным проектам. То есть это...
Нет, сейчас это понятно. Я имею в виду, что и раньше это меню не было ориентировано только на согласие. Там были разные варианты.
Ну, вопрос, преодолевали ли они барьер.
Да. Ну, вообще, о барьере я бы сказала, что нельзя не прокомментировать и партийные рейтинги, которые мы увидели. И они вообще, мне кажется, ну, впервые такая ситуация, что если бы эти рейтинги не относятся к самоуправлениям, а они национальные, там вопрос классический задается, если бы были выборы в Сейм, за кого бы вы голосовали. Так вот, сегодня этот самый 5-процентный барьер преодолели бы всего 4 партии. Такого не было никогда. Я хочу озвучить эти цифры. Значит, Латвия на первом месте 8%, Национальное объединение 7,6%, Союз зеленых и крестьян 6,8%, Новое единство 5,6%, и за бортом все остальные, включая и Сасканию, и Стабилитаты, и Прогрессивные, то есть как раз те потенциальные русские партии. Но еще раз я повторяю, это рейтинги не самоуправлений.
Во-первых, самоуправление это личности тоже.
Да.
Вот как и в Европарламенте, это определенные личности. Там может ли человек, значит, защищать интересы Латвии. И без разницы, какой он партии. Такая была логика голосования. Потому что очень многие, я знаю, очень многие, которые никогда не голосуют там за Яну Винету, не голосовали, потому что они считают, что там...
Домбровский, например.
Что он там на месте. За него, а не за вот этот курс и так далее. И здесь очень похоже, потому что здесь для многих самоуправлений важна не политическая партия, а важен конкретный человек, которого они знают, который, так сказать, там годами...
Который, если что, может потом выйти из списка и присоединиться к другому или стать независимым.
Ну, или сказать, слушай, что ты делаешь, да? И так далее. То есть тут немножко и будет иной расклад, уже личность будет определять.
Да, и а что...
Касается... Может быть, за исключением Риги.
Но при этом посмотрите, как интересно, что даже вот эти партийные, ну, рейтинги национального уровня, мне кажется, они очень низкие. То есть такого
деле, главное,
мне кажется, раньше это было 15-20% ведущей партии, а сейчас фаворит 8%.
Ключевая проблема это... Ну, как бы вот этот квартет, который назван, ну, честно говоря, это очень низкие рейтинги. Ну, да. Единство чуть за 5%. Да. Но я думаю, главный показатель этого рейтинга, ну, я сейчас из головы не вспомню, но думаю, тех, кто не знает, за кого голосовать, и тех, кто принципиально не ходит на выборы, там, наверное, за 40%.
Ну, да, там большое количество.
То есть я сейчас из головы не вспомню, но я думаю...
Да, это верно.
Вот, и это, на самом деле, главный показатель. То есть главная партия в этой стране, не знаю, за кого голосовать, не пойду на выборы. Ну, то есть это говорит об уровне доверия просто к власти, к политическим партиям.
Юрис, я хотела бы обратиться к твоему вот исследованию, ну, или точнее, серии аналитических материалов,
о которых ты говоришь. Вот там последние 2 месяца я занимался тем, что анализировал результаты доходы и расходы всех самоуправлений Латвии, значит, за 2024 год. То есть официальные данные, они еще нет, так сказать, но там это предварительные данные, они, так сказать, доступны. Всех, значит...
Это опубликовано в DNS Business, да?
И вот 5 статей как раз об анализе, они опубликованы, и завершающая статья на следующей неделе.
Так что, кому интересно, вот
ну, и там, поищите. Ну, скажем, там можно найти рейтинги, расходы на зарубежные командировки на душу населения по всем самоуправлениям. Есть самоуправления, где вообще, кстати, не едут за границу.
Ну.
И, кстати, это сравнивается с расходом на загранкомандировки там в Сайме, там в некоторых министерствах, Валсканцелу и так далее. То есть можно найти.
Но вот то, что ты сказал перед эфиром, в чем Рига стала чемпионом.
Да. И вот там, скажем, и чем, кстати, скажем так, ну, высветился 24-й год, Рига абсолютный лидер по сбору штрафов. Это Рига, так сказать, это лидерша. Специализация штрафовать население. Вот это новое направление. Кстати, возможно, вот эти люди, которые вот сейчас в соцопросах, они там, не знают, вот как раз они-то, кстати, возможно, и не понимают, что происходит. Потому что, судя по всем вот поступлениям штрафов всех самоуправлений, Рига — это
чемпион.
Так что новая специализация. Возможно, это предвыборная борьба, что вот все оштрафованные так скопом пойдут голосовать за рижскую, правящие партии в Рижской думе. Но что я хотел бы сказать насчет Риги? Знаете, дело в том, что вот такая политика, которую проводят сейчас там Кирсис и вот эта вот группа, которая, они создают пространство для других. Понимаете, если ты ну, как должен действовать человек, который, вот, скажем, другие самоуправления берем, ну, скажем, не буду называть там название городов Латвии. Что-то происходит, мэр на месте, мэр сразу там, мэр решает. Здесь что-то непонятное, мэр скажет, это надо здесь, пожалуйста, быстро решить. А у нас же нет такого. У нас назначенец, его партия назначила мэром Риги. Я мэр Риги, да, я здесь занимаю место. Я здесь сижу, да, я мэр Риги, да. И там и члены коалиции творят все, что угодно. Вот скажем, и что коробит людей. Есть очень такая миноритарная группа, очень малочисленная, велосипедисты. Я сам, кстати, занимался велоспортом. На зиму закрывают улицы для велосипедов. Мне надо было ждать примерно, днем надо было ждать в машине. Час смотрел, кто едет ноябрь, кто едет по этим велодорожкам. Болт, все, никого другого. Вместо того, что давайте сезонно, на лето раскрываем велодорожки, зимой закрываем велодорожки. Где проблема? Нет, закрыли. Потому что прогрессивные лобби велосипедистов все закрыли. К чему это привело? Последствия просто такие. Негде парковаться. Кафе вокруг центра Риги. Кафе закрывается. Магазины маленькие закрываются.
Но тебе не кажется, что все-таки это связано не с велодорожками, а вообще с общей тенденцией депопуляции Риги?
Клиент не может даже подъехать там, причем штрафуют, и еще штрафуют. Да. Поэтому как некоторые кандидаты, не буду называть сейчас тоже имена кандидатов, как они сейчас, понимаете, себя ставят на место мэра Риги и в соцсетях ставят. Вот тут проблема. Здесь надо было сделать это.
Причем не только кандидаты, если просто активные граждане.
Прививы, которые... что-то, какие-то ремонт, но это ниже, я не знаю. Сразу поставили. Здесь надо было поставить вот эту полосу.
Задать один вопрос. Вы, наверное, посмотрели и программы. Не знаю, насколько вы там ими вдохновились, или скорее, может быть, меня интересует ваше мнение как рижан. Все-таки что можно сделать?
Я не рижанин.
Ты не рижанин. Ладно, ты будешь со стороны смотреть эту ситуацию. Все-таки вот эта вот ситуация, о которой мы говорим так часто. Рига пустеет. Пустеет те самые кафе, пустеет улицы. Вот эта депопуляция. С этим можно что-то сделать в рамках Думы? Или это глобальная тенденция? Может быть, ты начни, Юрис, географ, как аналитик.
Пустеет все. И пустеет будет еще больше, так как рождаемость у нас сейчас рождаемость ниже, чем во времена мировых войн. Ниже уровень рождаемости.
Кстати, самое щедрое предложение по пособию на ребенка в программах партии было 10 тысяч.
Да, по-моему, так.
Да, но это никого не волнует. Рулим дальше. Так что с этим придется. Другой вопрос, что делать? И поэтому на выборах уже некоторые предлагают, что открываем Ригу для богатых. Вот как Трамп в Америке, 5 миллионов инвестировал в Америку, значит, ты получаешь паспорт американского гражданина. Вот тоже есть
партии. Золотые визы Шлессера, да? Кстати, он же их и ввел в свое время, они же уже больше... это нельзя решить на уровне города. Давайте
для богатых иностранцев, они здесь будут покупать недвижимость.
Рига Waterfront, да?
И они будут, покупать...
Ну, хорошо, это решит нашу проблему? То есть, действительно тебе кажется, что привлечение таких крупных инвесторов...
Это какая-то идея.
Окей, хорошо. Какая еще может быть
идея? У тебя вообще никаких идей нет. У тебя идей, а давайте...
Мне, например, понравилась одна идея, которая тоже так, повторяется в нескольких программах, это развитие тех самых апкаймы по-латышски или микрорайонов по-русски. То есть, может быть, мне не надо как раз, арабов на этой самой набережной Андрей Салы, но мне нужен мой 8-мил-гравис обухоженный, где есть все, что должно быть, там эти самые школы, центры, спортивные клубы, и я в этот город и не поеду. Может, и хорошо, что он пустой, моя комфортабельная жизнь протекает в 8-мил-грависе. Какая идея по преодолению пустоты улиц и магазинов и ресторанов?
Буду говорить именно как такой, не столько человек, который сейчас хочет думать о политике, а как
рижанка. Как рижанка.
Во-первых, Рига просто банально неухожена. То есть на самом деле все мы бываем в небольших городках вокруг Риги, которые выглядят, вот, да, которые, да, выглядят гораздо лучше, гораздо уютнее, гораздо комфортнее. То есть это вообще, мне кажется, если мы говорим о выборах самоуправления, главная тенденция последних 5 лет, что Рига выглядит... Рига немножко потеряла себя. То есть мы не будем забывать о том, что Рига исторически создавалась как город, который, скажем так, принадлежал не только Латвии, но и миру. Это транзитный город, это город, в котором был транзит денег, товаров, людей, идей и так далее. Сейчас Рига померкла по понятным причинам. Эта функция утрачена, и Риге надо искать себя заново. То, что мы видим в ходе предвыборной кампании, это некое противопоставление трендов, скажем так, латышской Риги, стабильной латышской Риги, и Риги, скажем, более глобальной, даже если это... выглядит иногда такими немножко нью-васюками, но, тем не менее, это противопоставление...
Ну, типа северная столица, как тоже есть.
Да, ну, скажем так, города международного, европейской столицы, а если мы бывали в Европах, то вряд ли мы видели европейскую столицу, которая была бы закрытой.
Ну, подожди, ну, очень много европейских столиц, я уж не говорю о столицах Центральной Европы, да, например, но даже Западной Европы. Есть кварталы совершенно вот такие же неухоженные, закрытые. Да. Я, например, прекрасно помню Копенгаген, где я была в центре, и ты идешь вечером по улице, горит там одно окно.
Социальное расслоение — это еще одна вещь по районам. Если мы посмотрим на Ригу, то мы видим, что за последние годы районы становятся более выраженно богатыми, благополучными, а какие-то районы, наоборот, более запущенными.
Да.
Если мы посмотрим на карту голосования, Рижан, то мы увидим, что там даже есть
это
разница этнических.
Это играет свою роль.
И так далее. То есть, но мне кажется, что Риге нужно понять, что, скажем так, изоляция в любом случае, это не тот путь, который может выбрать город. Скажем так, уже нам нужно понять, что за последние 5 лет у нас стало действительно на улице гораздо больше людей, которые говорят не на латышском, не на русском языке. И это в том числе будет, наверное, нарастать, потому что демографический кризис – это еще, извините, кризис рабочей силы, кто работать будет. Даже мы хотим освоить еврофонды. Для этого нужны люди, которые будут, извините, работать руками.
Ну, 70 тысяч населения – это граждане Евросоюза, других стран. Но я насчет неухоженности хотел бы, ты показывал.
Да, да. Значит, и закончим эту тему, потому что нам придется перейти к геополитике.
Вчера в «Чертой студии» был сюжет. Там человек приехал из Германии, две недели ехал по Германии, потом приехал в Ригу, как заехал в Ригу, через час его машина покрылась пылью, так что вообще надо чистить. Да? Он спрашивает, что это такое? Ну, вот неухоженности, да? А что мешает? Ну, там мэр Риги, Дума, ну давайте подметать улицы. Что вам это мешает?
Ну, разруха начинается.
Нет, это предвыборная.
Но мы знаем, где.
Нет, предвыборная кампания, а у нас другая. Мы так... А, давай переходим к другой теме. И предвыборную кампанию насчет Риги мы переносим сайм. Мы запретим российский-белорусский... Вот это наша предвыборная кампания. А там неухоженность, да? Люди забудут. Это мы им покажем, они патриоты, они за нас проголосуют.
Ну, как говорил профессор, с чего начинается разруха?
Да. Ну что ж, я думаю, что эта тема у нас 2 месяца впереди, мы к ней будем обязательно так или иначе возвращаться. Но давайте сейчас сделаем совсем небольшую паузу и все-таки поговорим о Трампе. Ну, послушайте, передача без Трампа просто уже не существует. Маленькая пауза.
Открытый разговор на Латвийском радио 4.
Спасибо большое, Дима. Наш постоянный слушатель желает мне здоровья. Видите, мой голос немножко лучше. Но на самом деле это не простуда. Я думаю, что это именно нагрузка на связи, на связке. И вот он пишет о том, что надо одеваться по сезону. Погода наказывает тех, кто так не делает. Ищите водолазки. А у меня, кстати, платок, поэтому шейка у меня прикрыта. Спасибо большое. Вылезаю из ТикТока. На улице будем гулять. Скоро погода изменится. Так что посылаем инфлюенсеров подальше. Что-то разозлило нашего слушателя, инфлюенсера, который, видимо, про бетловки сказали, водолазки, что не надо носить, но я не в курсе, Дима, о чем речь. Одеваемся по погоду, а не по сезоне. По погоде, а не по сезоне. Бережем здоровье и уже думаем, как будем выживать при 35 градусах в хрущевках без вентиляции. Спасибо, Дима, а мы продолжаем. Ну что ж, у нас Трамп-пам-пам. Ну что это было? Ты считаешь, что это был продуманный ход? Он не испугался, не дал задний ход.
Понимаете, сейчас в Латвии, особенно, так сказать, латвийское телевидение, эфир заполняют эксперты Америки. Единственное, что они могут ругать Трампа. поносят, хаотично, что только они говорят. Им даже в Домбурс передачу, что делать? А как, что, как Латвии поступать? Вместо того, чтобы ответить на этот вопрос, они ругают Трамп хаотичный, Трамп, и так далее. То есть,
подожди, они очень хорошо сказали. Да. Они сказали, мы будем проявлять сдержанность, в частности, это говорил представитель МИДа, нет, ну, наши, может быть, не смотрели Домбурса вчера, позавчера, но представитель МИДа сказал так, давайте сделаем Европу предсказуемой. Вот если Европа будет предсказуемой, не будет делать резких движений, к нам потянутся
что
другие
же
страны.
Что произошло? Давайте себе представьте, в один прекрасный день, вот так, Wine Fine Day, президент США объявляет, знаете, весь импорт в США мы облагаем 10% налогом.
И уже бы хватило.
Нет, вот он так объявляет. Что бы произошло в мире? Сразу были бы протесты. Момент, вот так, Wine Fine Day объявляет. Какие-то страны сказали, нет, ввели бы альтернативные вот, против 10% и так далее. То есть возникло бы такое даже мировое противостояние. Что сделал Трамп?
То есть, и тут надо... Ну, точно так же мировое противостояние возникло.
Что является целью, а что является инструментом достижения цели. Это две разницы. Что сделал Трамп? Он одновременно с 10% увеличением он объявил, что и еще там 56 стран, значит, 56 стран, мы, кстати, без этого 10, мы еще плюс какой-то процент. Там Камбоджа 40, плюс 49, Лаосу плюс 48, Вьетнаму плюс 46.
И далее по списку.
Евросоюзу плюс 20, Израилю плюс 17. Да. 56 стран попали в список. Значит, плюс Евросоюз. Ну вот, и те, кто, кого вот так вот, те начали метаться, значит, 70 стран...
Ну это он так говорит. Контакт, он так говорит, что 75
вот,
стран ведут
с ним
переговоры. Ну, и одновременно это, какая может, должна быть капацитата или как это, способность
стран,
торгового ведомства США, чтобы 75 странами переговоры
вести?
Да блефует плюс, он, твой Трамп.
Плюс, значит, этим для Вьетнама плюс 46%. Все.
Все.
Это все. Ну вот, и на этой неделе...
Или другие рынки.
Да,
или другие рынки.
И на этой неделе. Ну, все, в Америку все. И на этой неделе Трамп говорит, знаете, вот эта вот часть касательно этих вот 56 стран, это откладывается на 90 дней. Все ура, все крик ура, все рынки, так сказать, вернулись, значит, акции
нет,
опять
нет,
на месте.
Нет, не вернулись на те самые позиции.
Но,
один не очень приличный анекдот.
Нет, я закончу. Но 10% осталось.
10%?
Все, это прошло, понимаете, весь, из-за этого следует, кстати, некоторые последствия. О последствиях. Что последствия означает? Значит, весь мир сейчас плюс 10%. И это прошло. Никто не вякнул.
Ну, так, ну я бы не сказал, что не вякнул. Ну, подожди, Китай вякнул,
поэтому,
и будь здоров.
Давайте различать. Значит, что является целью и что является инструментом достижения цели.
Вот хорошо, скандал – инструмент, цель – это...
А цель – 10%.
Да,
а теперь, что будет с этими 10%? Общий импорт США за прошлый год – это порядка 3360 миллиардов долларов. Берем 10% от этой плюс. Это будет, значит, доходность. Доходы США будут в этом году, значит, примерно 300-400 миллиардов больше.
Или потери.
Если сохраняется структура федерального бюджета, доходно-расходная, то можно внутри США сократить
госдолг.
Федеральный, федеральный подоходный налог порядка на совокупном объеме 300-400 миллиардов долларов. Это примерно 20%. Что, кстати, Трамп и сказал. Вот когда вот надо было слушать, когда он объявлял вот эти вот новые тарифы, он час, была речь примерно час. В этой речи он сказал.
2 апреля.
После того, как вот с этим введем, мы проведем крупнейшее сокращение федеральных налогов в истории США. Вот это цель. Вы, получить средства, чтобы вот сократить... То есть реальные деньги, которые после уплаты налогов останутся у американских налогоплательщиков, будут на 300-400 миллиарда долларов больше.
То есть вот ты считаешь, несмотря на повышение цен, американский потребитель
будет... То есть, понимаете, даже если будет повышение цен, то у него деньги, которые человек получает реально после уплаты налогов, компенсируют любые приросты цен.
Но ты,
по крайней мере,
смотри, тем не менее, вот ты любишь цифры. Вот Соединенные Штаты в прошлом году импортировали из Китая на 440 миллиардов долларов, а Китай всего 145. Поэтому вот эти вот наложения пошлин, они не в пользу США, получается. То есть, грубо говоря, 440 нам надо добавить, умножить на вот те самые 100%, сколько он ввел? 125% на китайский.
Не, ну 125, это значит прекращение, прекращение экспорта, по большому счету. Это невозможно.
Ну, в Китае найдет свои рынки, а американец останется без дешевых кроссовок и айфонов, нет?
Ну, давайте о Китае.
Ну, давайте. Подожди, ну, Тануша хотел что-то про...
Да нет, нет, мне просто хотелось сказать, что на самом деле вся эта история сначала задрал тариф и потом слегка снизил, но, в общем, вспоминается неприличный анекдот, что если прижать коту подробности, а потом отпустить, ну, в принципе, этот кот будет счастлив. Вот мне кажется, это происходит сейчас с миром, и с этой точки зрения это да.
Я не думаю, что мир счастлив, потому что, посмотрите, как возрос...
Легчает.
Нет, ну, подожди, опять же, одно дело слегка легчает, объективно, да, но подрыв доверия к Америке, вообще ее восприятие огромное сейчас.
Но мне кажется...
И вот эти вот новые альянсы, например, то, что говорят, понятно, что ты прав, что у нас сейчас каждый диванный аналитик стал специалистом по Америке. Но я цитировала в прошлой передаче очень интересное видео о том, какой сейчас складывается, например, альянс Канады с Китаем, которого не было никогда. То есть Китай найдет себе сбыт своих товаров в Канаде, Канада тоже хочет заградиться от США, и вот тебе совершенно другие процессы.
Если мы берем Канаду, то берем Канаду, да? То вот когда началась вот это вот 2 апреля и так далее, и начались вот все эти, вот тогда я смотрел, задали пример Канады, вот, задали вопрос, ну, а что делать? Ну, что делать? Mm-hmm. И в отличие от наших умников, он я не знаю.
Ну, тем не менее, вот я говорю, он вроде торгует с Китаем.
Я не знаю. Да, а давайте о Китае.
Чуть-чуть о Китае, потому что, на самом деле, самое важное – это наши пенсии, а не китайские. Что мы должны обязательно коснуться вопроса предложения сейчас не выплачивать пенсии 2 уровня. Якобы они очень потеряли в цене, и вот это для нас гораздо серьезнее.
Ну, если ты, так сказать, решаешь, что вкладывать деньги, так сказать, в мировые рынки,
ну, да. Наши, конечно, весь мир надеялся, что американские ценные бумаги-то самые надежные.
Ну, а кто?
Ну как, ведущая, ну, до этого было?
Ведущая
экономика.
Предыдущая политика вложений и накоплений пенсий оказалась несостоятельной.
Так, ну, может оказаться.
Ну, давайте, может оказаться.
Хорошо, давай Китай и давай... потом еще о Гауссе. Да.
Да, о Гауссе, да. Замолвим слово.
Замолвим.
Ну, давайте о Китае. Значит... Ну вот, и на этой неделе вот развернулась такая, так сказать, как скажем так, противостояние Китая. Китай сразу отреагировал. В общем, Китай отреагировал очень просто. Око за око, зуб за зуб. Вот так, жестко. Трамп. Они подняли, мы подняли. Сразу Трамп опять поднял, они подняли, и Трамп поднял, и 125%. А в Евросоюзе, кстати, тоже были какие-то ястребы. Они ненавидят Трампа. Ах, что? Тоже Европа должна ответить, Европа должна показывать сил. И Трамп показал, что происходит с теми, кто, так сказать, противостоит. Китай начал противостоять, зашкалили 125%. Как оттуда выходить, сейчас я не знаю. Но!
Все равно, я говорю, Китай может, торговый баланс
показал миру. Те, кто будет сопротивляться, с ними будет как с Китаем. Причем удар по самому сильному. Это в мировой экономике.
Ну, во-первых, я все-таки не считаю. Я не могу сказать, что Европа совсем уж сложила лапки и, так сказать, сказала, мы будем следовать. Урсула предупредила, что если пошлины будут введены, ответные меры будут тоже. И позавчера, опять же, Домбурса Зилы сказал о том, какое сильное оружие есть у Европы, это обложить пошлинами американские услуги. Вот тогда будет всем веселее в Америке.
Я бы, может быть, здесь вспомнила, что на этой неделе генсек НАТО Рютте заявила о военной мощи Китая, которая чрезвычайно растет. То есть мне вообще кажется, что на этой неделе мы вдруг, западный человек эгоцентричен. Мы считаем, что мы главные в этом мире. Это наше бремя. И мне кажется, одна из главных тенденций, которая прослеживается, это то, что какую бы агрессивную политику ни проводили Соединенные Штаты, мы начинаем понимать, что мир шире. И мне кажется, что одно из главных все-таки выводов – это то, что противостоянием США и Китая определяется сейчас ситуация. И вот это главный вывод. И всем остальным игрокам надо это учитывать. То есть эгоцентризм Запада, когда мы решаем все и не учитываем азиатские рынки, наверное, закончился.
Ну, наверное.
В Евросоюзе ястреб говорит, момент ответить. Кстати, приняли, но, так сказать...
приняли, но тоже...
Есть сложили. Анекдот, что Урзоли подключили, значит, arrest это SDisk, и она сразу отменила, кстати, на 90 дней. Трамп это заметил и сразу сказал, молодцы, Европа, молодцы, да, мне не надо продолжать, да, в том же духе. Ну, так вот... И показатель был с Китаем. Значит, как реагировать? Что, как надо делать? Причем трезвые головы назовут, так сказать, Федерация производителей пищевых продуктов. Они сразу реагировали, они сразу направляли там, где пеши, сделайте паузу. Не реагируйте моментально. Угу. Давайте сделайте паузу. Вот, бах, бах, как с Китаем. За сутки. Тух-тух-тух-тух. Давайте сделать паузу. Давайте подумаем. Сперва, перед тем, как реагировать. Давайте подумать. Ну, нормальное предложение. Так, как реагировать? Как реагировать? Значит, ну, реагировать очень просто. Давайте раскройте Новый Завет, Нагорную проповедь, и прочесть, что там написано. Там написано, что глава 5. Вы слышали, что сказано око за око и зуб за зуб? А я говорю, не противиться злому. Кто ударит тебя в правую щеку, обрати к нему и другую.
Что ничего это... себе, как это сказать, совет для экономиста.
Нет, нет, это серьезно. Значит, что это означает? Ну, я не буду дальше читать. Что это означает? Здесь, если всегда доминирует принцип око за око, зуб за зуб, то два человека, общество, две страны...
Теряют око и зубы, да? Теряют по глазу и два зуба.
Просто стать орудием зла. Угу. То есть кто-то, третий, совершает какое-то страшное преступление, как будто это сделал кто-то из против вот этих вот. И начинается эскалация. То есть око за око, зуб за зуб. А не так, мы так, а не так, мы так. И вот эти вот двое, или там общество, страны, они становятся орудием зла. И так вот, Нагорная проповедь говорит, не надо, то есть очень вульгарно, и вот это вот, значит, этот тезис, он изображается, что нужно не сопротивляться злу. Нет, Нагорная проповедь, идея Нагорной проповеди, что, причем в начальной группе, я не отменяю закон, но иногда поступай так, а иногда поверни второе око, отдай свою верхнюю одежду. Но как ты будешь поступать, либо твои противники не должны знать. Вот это вот, то есть не надо спешить и не надо всегда отвечать око за око, зуб за зуб. Вот очень просто.
С другой стороны, сейчас говорят, что все-таки для Китая вот антиамериканский курс очень важен. Китай тоже давно это делал. И, кстати сказать, вот то самое сотрудничество с Канадой, в том числе экспорт нефти из Канады в Китай возможен, потому что уже был построен трубопровод. То есть тут, знаешь, как сказать, про аккуратность, выжидательность, да, но в стране должно быть понимание своих национальных интересов.
Давайте без иллюзий. А как они будут рассчитываться? Как Канада будет рассчитываться с США? Через какую систему?
Серьезный вопрос, да.
Так что один щелчок, и это все прекратится.
Ну, то есть ты за гегемонию. Ты считаешь, как это сказать, слабый пусть там стерпит око за око, а сильный может. А сильный может дать полбу, да?
Председатель Центробанка Евросоюза Лагард. Она, кстати, на это указала. Она говорит, прежде чем Евросоюз хочет какие-то там, что-то там, какие-то контрмеры принимать, а давайте замените то, что у вас вот тут. Что у нас тут?
Я надеюсь, там у тебя евро?
Евробанк. Нет, карты. Виза-карта. Aerocard, MasterCard. Еще американские. Замените. Пока вы не заменили их, никаких контрмер... на любые ваши контрмеры,
Ну, то есть вариант один, поцеловать Трампу то самое место, которое он указывал.
Прочитать Нагорную проповедь. Кстати, Махатма Ганди, он, кстати, на так всегда указывал, прочел Нагорную проповедь, и он говорит, и я понял, как Индии стать независимой. И реализовал. Вот это, Индия стала, кстати.
Да, Индия стала.
Так что порой надо действовать и так, но как ты будешь действовать?
Ты зависит от твоей собственной силы.
Мудрость, понятно. Твоя мудрость.
Мудрость, а сила порождает мудрость, да. Ну что, немножко у нас уже остается времени совсем. Все-таки давайте вернемся в Латвию и поговорим немножко об отставке Гаусса. Опять же, что это было, почему сейчас, какие последствия?
Давайте я
имею в виду, главу, ну, как он называется?
Директора
РБУ. Пять лет, монотонно, по 100 миллиардов, так, в среднем, 100 миллионов евро убытков, 500 миллионов государством наших денег. Отдали Гауссу, да, или там, не знаю, кому еще, возможно, Гаусс, значит, как бы вершина айсберга, под ним какой-то айсберг,
но
нам неизвестно.
Это может
инсинуация,
подожди, сейчас.
Отдали 500 миллионов госсредств, мои твои, наши деньги отдали ему. Прошлого года он сказал, все, сейчас будем, так сказать, сейчас прибыль, сейчас мы все и так далее. А какая цифра за прошлый год?
118 миллионов
убытков.
Хором
сказать. Закончилась пандемия. Он сказал, значит, агрессия России против Украины. Ну так, агрессия же уже третий год. Как-то надо сокращать расходы, где-то, кстати, где агрессия. И так далее. А он, так сказать, такую цифру. А у нас предыдущий бизнес говорит, все нормально. IPO. Что значит IPO? Ну, а кто в такой IPO, кстати, пойдет? Единственное, кого я вижу, клиент, который может пойти в такой IPO, это, значит, пенсионные фонды Латвии. А давайте пусть тратил госсредства 500 миллионов за 5 лет. Ах, и еще раз, значит, сейчас пусть все пенсионные накопления потратят. Те, кто говорят, без Гаусса IPO не выйдет. Какой не выйдет? Какой инвестор бухнул за прошлый год с более 100 миллионов убытков? И ничего не может объяснить. Моторы испортились. Покупаем самолеты, чтобы их сдавать в аренду в Уругвай. Бизнес-план. Национальная компания. Когда он записал, его уволили, он записал, я горд тем, что сделал. Да. Сколько машин я, так сказать, сдал в аренду в Уругвай.
Ну, вот это
и первым же самолетом улетел. Первым самолетом. Момент.
Я просто... Задаюсь вопросом, а мы не слишком долго гордимся и содержим действительно деньги, которые мы никогда не отобьем, национальную авиакомпанию? Может быть, действительно, но если у нас уже появилась Люфтганза, которая называется одним из инвесторов, может быть, просто...
Договор еще не подписан до сих пор. Договор еще не подписан, потому что его визирует вот эта немецкая конкурентная структура, и мы действительно не знаем, как поведет себя сейчас Люфтганза. Хотя мне не кажется тоже, что гарантией этого успеха был именно Гаусс.
Почему было важно?
Я не думаю,
значит, так. Почему было важно национальная авиакомпания? Для Евросоюза не важно. В Евросоюзе свободное небо. В Евросоюзе любая авиакомпания может проводить внутренние перевозки. Вот захочет Люфтганза организовать рейс Лепа-Рига, никто не может помешать. В свое время Аэробалтика организовала внутренние перевозки в Финляндии. А статус национальный нужен для третьих стран. Бизнес-модель была соединение России, Украина, Беларусь, значит, соединяем с Северной Европой. Если тебе этот бизнес закончился в 2022 году, все, он закрылся. И в ближайшей перспективе не будет. Потому что этот статус уже не нужен. То есть ты можешь нормально работать с совершенно иной модели. И ждать три года ждали, держали самолеты, чтобы что-то продолжить. Ну, это закончилось. Но потратили такие деньги, что это, ну, не заплатить.
Думаешь, получится ли вот эта идея Селини, которая обратилась к правительствам Литвы и Эстонии с предложением участвовать во владении?
Мне очень сложно сказать, но мне кажется, здесь все три страны Балтии сейчас находятся в той ситуации, когда им нужно изыскивать деньги на те же оборонные расходы, сокращать, пересматривать бюджет. И как бы я не думаю, что они очень готовы вкладываться. Один из главных вопросов перед IPO – это то, а, собственно говоря, придется ли государству сделать еще последний транш в AirBaltic, может быть, закрывая тему AirBaltic и бюджета, мы же видим, что государство сейчас поставило на паузу явно государственное решение непопулярное. По бюджету они предпочитают ждать выборов и не портить малину своим.
А я давайте добавлю.
Только буквально одну минуточку.
А первый квартал этого года, а какие убытки у AirBaltic? Это же в секретной части было, кстати. Какая Литва и Эстония? Они что, будут покрывать, значит, расходы на сдачу в аренду в Уругвай самолет?
Ну, вот такое сегодня у нас получилось обсуждение итогов недели. Я благодарю Дануту Дембовскую, политического обозревателя русской редакции портала Delphi, Юриса Пайдерса, публициста, доктора географических наук, оператора прямого эфира Регину Безеню. И в понедельник слушатели открытого разговора приглашаем на интервью с архиепископом Римско-католической церкви в Латвии Збигневым Станкевичем. Мы его тоже, наверное, спросим о применении Нагорной проповеди в экономике, как сегодня посоветовал нам делать Юрис Пайдерс. И всем хороших выходных, всего доброго, до свидания.
Я даже взял с собой пятое.
Открытый разговор. Площадка для обмена мнениями по самым важным темам на Латвийском радио 4.